ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Хорошо. Еда пакандибхир атма ванчитайс тай уру ванчито брамакулам самава сангстешам шилам упанаянади шраута смарта карманушthanena Бхагавато ягья пурушасья ратханам Эватат арочаян шудракулам бхаджате нигамачаре ашуддхито ясья мидхуни бхавах кутумба бхаранам ятхава нараджатехе.
Прочитаем перевод текста. Самозваных богов, с вами йогов, которые не верят в верховную личность Бога, называют пашанди. Они сами обмануты и духовно слепы, ибо не знают истинного духовного пути, и всякий, кто к ним обращается, тоже оказывается обманутым. Некоторые люди, поняв, что их обманули, начинают общаться с истинными последователями вед, браманами или теми, кто обладает сознанием Кришны, которые учат всех поклоняться Верховной Личности Бога, как предписывают веды. Однако негодяи, не способные следовать предписаниям вед, снова погружаются в невежество и находят себе место среди шудр, изощренных в сексуальных наслаждениях. Секс – это главное наслаждение для животных, особенно для обезьян. Поэтому людей, которые находят в нем счастье, вполне можно считать потомками обезьян. Вот тут как бы теория Дарвина разворачивается отсюда, видимо. Да, это, с одной стороны, шутка, а с другой стороны, как бы, как человек обнаруживает связь с животным, да? Почему такое еще в голову приходит? Но именно только потому, что есть общие характеристики, вот только по этой причине. И если нет ничего другого, кроме этих общих характеристик, то человек видит прямую связь с животным. И если обратить внимание, что человеку дана способность размышлять о Боге, а в абсолютной истине, то никакой связи с животными мы не найдем. Но если мы видим чисто биологические потребности, то да, аналогия прямая, и кажется, что это есть эволюция. Да? Эволюция. Куда эволюция? Зачем эволюция? А чтобы есть, спать, совокупляться, обороняться более изысканно. Вот в этом как бы связь как бы, с животными, именно вот в этой тенденции. И другие вещи не связаны с животным миром, такие как поиск абсолютной истины, допустим, это изучение материального мира, найти причин. Это уже чисто человеческая сторона, которая от эволюции никак не зависит. У животных нет таких даже зачатков. Ни у птиц, ни у деревьев, ни у животных нет даже таких зачатков исследования мира. Склонность к наукам и философский поиск абсолютной истины. Нет таких зачатков. Поэтому если как бы устранить вот эту главную составляющую, тончайшую составляющую человеческого разума, то остается только его связь как бы прямая с животным миром. И кажется, что происхождение берет начало именно из животного уровня. Так может показаться таким образом. Но если мы эту разницу подчеркнем, что человеку дана способность мыслить о Боге, то мы не найдем ничего общего с эволюцией материальной. Ничего общего, потому что нет такой эволюции. Мы не видим, чтобы кто-то из животных начал бы задумываться, или из обезьян, да, какие-то элементы религии, поклонения и прочее. Не существует. Даже некоторые человеческие племена, какие-то, ну, такие неразвитые сообщества есть, да, в Австралии были найдены, помню, еще в 70-х годах племя было неизвестное. Вот, почти как первобытные люди их называли. У них не было даже элемента религии. Не существовало такого. Никаких форм поклонения не обнаружено было. То есть они просто жили, чтобы вот питаться, продолжать род, обороняться. У них были виды оружия. Они неплохо владели им, даже очень мастерски владели. Они искусно очень выживали в тех условиях. Просто великолепно были приспособлены. То есть у них хватало разума именно приспособиться к этой жизни. Но у них не было разума, чтобы спросить, когда туда приехали люди на машинах, представьте, они впервые видели цивилизованных людей в одеждах, в шляпах, там, часы на руках, огромные эти вот машины, которые по саванне передвигаются, грузовики такие, техника. Вот. Они не заинтересовались ни техникой, ни часами, ни шляпами, ни одеждами, даже вопросов никакого не задавали. Абсолютно у них не было даже вопроса об этом. Что это такое, откуда вы, кто вы, удивления на глазах какого-то нет, не было. То есть есть такие тоже формы существования, видите, человеческие формы существования. Но вот вообще-то человек начинается с уровня вопроса об абсолютной истине, да? Дают веды. То есть веды определяют это. Именно уровень, платформа знания определяет, что такое человек, что ему дано на самом деле человеку. То, что не может ему дать материальный опыт, материальная эволюция не может дать этому. Это дается свыше. Или шрути, да, оно спускается свыше. Человек может услышать об абсолютной истине. В нем можно пробудить духовное сознание. Он может увидеть отличие материи и духа, себя отличить от тела. Это удивительно. Это удивительно то, что происходит с духовной точки зрения. Буквально перерождение. Человек мог пройти эту душа, эволюцию, там, миллионы жизней, да, и в человеческой форме жизни легко запутаться тоже. Но благодаря ведам, благодаря религии, человек может найти выход, находит выход. Итак, здесь в этом тексте говорится о самозванных богах, и с вами, и йоги. У них нет веры. У них нет веры. Они теоретики. Теоретически многие говорят о Боге. Как был такой академик Амосов, он известный ученый в Советском Союзе. Он говорил открыто, что вера в Бога заложена биологически в человека. Он называл это слово биологически. По биологическим признакам, как бы вот. И он говорит, что человек не боится смерти в определенном состоянии. Он так изучал эти вопросы. Вот смерть, Бог, хотя сам не поклонялся Богу никогда, не развивал эти знания. Он просто изучал биологическую природу человека. И он доказывал, что вера в Бога биологически заложена в человеке, потому что он склонен инстинктивно принимать авторитет, начиная с матери и так далее. То есть всегда над ним какой-то есть авторитет выше. Это уже заложено в природе, в биологии человека. У животных тоже есть такие формации, как прайд, там семья, львиная семья, или есть какие-то организованные там тоже стада. Там тоже есть свои лидеры, за которыми идут все остальные, там мустанги, олени. Тоже есть такое лидерство. То есть заложена природа принимать лидерство, принимать превосходящую силу или превосходящие какие-то энергии. Человек это выражено наиболее ярко. И поэтому говорится, что когда человек очень ярко чем-то отличается от других, его принимают и обожествляют как лидера. И легко стать самозванным, ну, подумать, почувствовать себя Богом или с вами, великим саньяси, который контролирует чувства, отреченным, либо йогом. Много таких людей, которые вот достигают каких-то уровней и провозглашают как-то себя, представляют. Может быть, они устно не говорят, что я Бог, не все, но они все хотят представить, продемонстрировать как бы свой уровень, свое могущество. Когда они хотят это сделать? Когда они превосходят других? Когда они не превосходят других, они не демонстрируют свое могущество. Они просто подражают кому-то. А вот когда они превосходят, они хотят это представить всем, чтобы все увидели. Это самозванец называется, тенденция, самозванец. Но у них нет веры, то есть критерий в личность Бога, в верховную личность Бога. Сейчас, сегодня это высший критерий, потому что имперсональная концепция фактически уже сравнялась с атеизмом. Уже сравнялась с атеизмом, она не помогает человеку продвигаться дальше, она препятствует имперсональной концепции. То есть когда-то люди за Браманом также понимали что-то, вот источник Брамана, да, согласно Писанию. Сейчас нет. Отрицают в основном никак, не связываются с какой-то личностью, которая могла бы таким грандиозным творением управлять или создавать, или знать каждое живое существо. Отождествление сейчас телом сильнее, чем в прошлые эпохи, и разум слабее, поэтому люди не принимают верховную личность Бога, они поклоняются другим людям могущественным. Вот те, кто может построить небоскреб, скажем, накопил какие-то большие деньги, они говорят, о, могущество какое, но они слепы, они не видят, что вокруг столько богатств, столько энергии, кто-то им управляет, и им кажется, что это невозможно, они не вдохновляются этим. Наоборот даже, расстраиваются, когда им говорят об этом. Им не хочется быть под таким контролем. То есть они хотят быть самозванными, называть себя Богом, с вами или йогами какими-то великими, или, не знаю, политиками, кем угодно. Вот слава для них сейчас самая дороже жизни. Ради этого они живут. Ну а духовно они слепы, потому что истинного духовного пути не знают, здесь говорится. Им неизвестен истинный духовный путь, неизвестен. И к ним обращаются люди, и они их обманывают. Они хотят, чтобы они следовали за ними. Они это делают ради того, чтобы иметь последователей. И так обрести еще большее могущество. В этом заключается обман. Ну, здесь также говорится в стихе, что негодяи не способны следовать предписаниям вед. И какой же выход они находят тогда, чтобы доказать все-таки состоятельность этой цивилизации? Состоятельность в чем? Что нужна кама, нужно наслаждение. А по этому уровню счастье, наслаждение оценивается цивилизация. Какие у нас возможности для наслаждения? Вот они изо всех сил стараются организовать цивилизацию, чтобы люди получали наслаждение, какие хотели, в тайне или явно. Вот есть тайные организации, сообщества, которые предоставляют человеку какие-то запретные наслаждения, публичные дома, и горные дома, еще всякие другие вещи есть, не будем углубляться. Есть просто обычные магазины, есть супер-гипер маркеты, с гостиницами, с автостоянками, с развлечениями и магазины. То есть они стараются удовлетворить чувства людей. Но за деньги. И это основа цивилизации становится. Работай и наслаждайся. Работай и наслаждайся. Вот в это они вовлекают людей. Это говорится цивилизация шудр. Работать и наслаждаться. И когда они наслаждают чувства и получают такой диапазон возможностей чувственных наслаждений, они утрачивают разум, рассудок. Буквально становятся безумными людьми. Их ослепляет сексуальное наслаждение. И вот в этом они снова возвращаются к животным. Когда их охватывает и порабощает сексуальные желания, и люди всегда думают об этом, и становится это главной частью культуры, это женщина. Женщина и мужчина, их отношения. Только об этом все и говорится. Писатели, поэты, музыканты, известные певцы, фильмы они делают, они все делают о мужчине и женщине обязательно. Иначе нет пхавы, митхуня пхава должна быть. В основе этой цивилизации, ложной цивилизации шудр, лежит митхуня пхава, и она находится в некотором развитии. Они это культивируют, различными видами моды, одежды постоянно меняют, меняют, чтобы это все освежить, вот одну и ту же тенденцию, освежить ее, возвысить ее. И все больше и больше сходит с ума. То есть такая чувственная любовь или вот такие вот возбужденные чувства, они доводят людей до истерик в искусстве, в политике, в семейной жизни. Если что-то человеку не нравится, если чувства не удовлетворены, он имеет полное право гневаться, осуждать других, конфликтовать или кричать, что я хочу быть счастливым. И он страдает, потому что на таком уровне всегда потери приобретения очень, очень травматичны. И он говорит об этом, или пишет об этом, или поет об этом. И люди говорят, сколько чувств, сколько эмоций. Эти эмоции страдания, понимаете, это эмоция потерь, приобретений. Это все углубляется, углубляется, углубляется. То есть это уже сумасшествие. То есть можно смело сказать, что западный цивилизованный мир, он сошел с ума давно уже. И поэтому, естественно, этот гнев накапливается в обществе, и ложные направления, люди обмануты, они все готовятся к войне, так или иначе, защищать себя, оборонять себя. Холодные войны, горячие войны, экономические войны, борьба постоянно между близкими людьми, конкуренция, все это проникло уже, это сумасшествие. Мир человеку, в принципе, уже, ну, недоступен современному. Даже внутри себя он не найдет покоя. Это, то есть, если это в развитии посмотреть, о чем здесь говорится, это гибельное направление. Но мы почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Пройдя весь эволюционный путь от обитателей вод до млекопитающих, живое существо в конце концов получает тело человека. Эволюция всегда идет под влиянием трех гун материальной природы. Те, кто поднимается до человеческой формы жизни, находясь под влиянием сатва-гуны, в своем последнем воплощении были коровой. То есть брахманы обычно были коровами. В прошлых каких-то жизнях они через корову пришли вот в человеческое общество. Такой вход есть. Это в сатва-гуне. Значит, быть коровой не так уж и плохо, видите. Те, кто приходит в человеческую форму жизни под влиянием раджа-гуны, в предыдущей жизни были львом. Это, ну, типичная раджа-гуна, лев, царь зверей. Его гуна-карма такова. Его настроение, поведение, силы, все соответствует. Выдержка, вид царский, все соответствует. Типичная раджа-гуна. И те, кто приходит под влиянием тамагуны, обезьяной, то есть были обезьяны в прошлой жизни. Про последних современные антропологи, в частности Дарвин, говорят, что они произошли от обезьян. В этом стихе сказано, что люди, которые видят смысл жизни в том, чтобы наслаждаться сексом, ничуть не лучше обезьян. Обезьяны очень изощренные в половых наслаждениях. Поэтому иногда у них берут половые железы и пересаживают их пожилым людям, чтобы те могли наслаждаться сексом до глубокой старости. То есть очень активны эти железы у обезьян. Биологи, когда наблюдают, удивляются. То есть это машина сексуальная. Они могут вступать в сексуальные отношения буквально через каждые несколько минут. При этом у них нет предварительных каких-то отношений, которые настраивали бы их на эти отношения. Они всегда готовы вступить в сексуальные отношения. Чем они занимались? Даже когда едят. Могут одновременно заниматься сексом. То есть, ну, вот полная вот эта митхунья-бхава проявляется вот в природе обезьяны. Постоянно погруженность туда. И вот людям пересаживают такие железы, представляете? Пожилым. То есть старость человеку дает возможность отдохнуть как бы от этих вещей, прийти в себя, от этого сумасшествия, раджа-гуны, безумного мира, и задуматься о душе. А они хотят продолжать, они хотят делать такие операции, пересаживать железы обезьян, очень активные, чтобы снова возбудить сексуальную жизнь, проводить. Значит, природа дает нам где-то лет до 20 время, если правильно воспитание, да, жить в равновесии, в познании мира. И в старости еще лет 20 примерно у нас есть. Ну, так, в среднем, я не знаю, как сказать. Если начинать с 50 до 70 примерно, да, ну, лет 20 еще есть у нас, чтобы полностью уже отойти от сексуальных мыслей. Вот есть первая фаза жизни и последняя. Она дается для духовной практики. Начало и в конце. А середина все же связана с сексуальной деятельностью у нас, человеческая, но регулируемой, потому что можно сойти с ума. Можно стать обезьяной, ну, по психологии имеется в виду. Психология обезьяны – это не только… То есть секс, он порождает же какие-то еще и характер, и поведение. И по поведению можно понять вот эту сексуальную культуру, что это культура также воровства. Когда повышенное вожделение, человек не контролирует чувства, он хочет взять то, что мне принадлежит. Вот. Все начинается это прелюбодеяние именно, а потом уже воровство отсюда и убийство, это уже следствие идет дальше. Но это развитие митхуни абхавы. Убийство и самоубийство – это тоже митхуни абхава, которая не удовлетворена. Поэтому скорпион убивает себя сам. Вот такие, представьте, вот вещи, их нужно изучать ученым, и с позиции науки объяснять, что такое образ жизни человека, да, и что его губит на самом деле. Они не знают. Не знают сейчас. Ни психологи толком не знают, ни ученые толком не знают, ни политики, ни все выдающиеся люди не знают об этом, как контролировать сексуальную жизнь. Как возвысить эту энергию, да, это вот Шримад-Бхагаватам, собственно, для этой цели написан был. Это называется прогрессом современной цивилизации, ну вот, пересадка этих органов. Обезьян отлавливают в Индии и отправляют в Европу, чтобы пересадить их половые железы старикам. Те люди, которые действительно произошли от обезьяны, горят желанием вступать в половые отношения и таким образом умножать свои аристократические, в кавычках, семейства. Ну, ладно бы еще семейство, да, но они не хотят потомков при этом еще. Потому что из-за митхуни абхавы жизнь становится тяжелой, трудно выживать. Конкуренция. Заметьте, митхуни абхава усиливает конкуренцию. И в конкуренции уже не так-то легко выжить в этом мире. Появляется сильное различие между богатыми и бедными. Не только в деньгах, но и в отношениях. Они ненавидят друг друга практически. И поэтому, чтобы поддерживать семью, век Кали трудно становится в этом мире конкуренции жить. Поэтому они делают аборты. Смело это уже установлено, все, пожалуйста, официально это можно делать, убийства можно совершать. Потому что другого выхода не находят люди. Им нужно выжить самим. В Ведах тоже описываются специальные обряды, с помощью которых человек может увеличить свою половую потенцию и даже подняться на высшие планеты, где наслаждаются сексом полубоги. Как бы не интенсивно сделать это, а эта сексуальная потенция может быть глубже развита. То есть еще более тонким это сделать наслаждение. На высших планетах там еще более тонкая форма наслаждения сексуальная. Полубоги наслаждаются в сотни раз больше, чем человек сексуальной жизнью. Полубоги тоже очень привязаны к сексу, ибо это главное из материальных наслаждений. Но там оно выше, как мы сказали. Здесь оно кратковременно, ну как бы, в основном это в мыслях, больше у людей они хотят смотреть на красивых женщин. Вот. Смотрят постоянно, смотрят, общаются, вот, играют с ними, вот так вот, в основном это так выражается. А само как бы вот наслаждение, оно кратковременно. А в мире полубогов, ну, там больше в сотни раз, глубже. И так обусловленная душа, ища спасения от материальных страданий, обращается к мнимым йогам с вами и воплощением Бога. И они обманывают ее. Разочаровавшись в них, она приходит к преданным, к чистым браманам, которые стараются помочь ей подняться на духовный уровень, чтобы она навсегда сбросила путы материи. То есть не только преданные, здесь говорит Прабхупада и в стихе, и в комментарии, либо браманы, либо преданные, вайшнавы. Браман – это тот, кто знает о душе. Он уже может говорить правду, истину. Он еще, может быть, не преданный, не развил еще свои отношения с Богом, но он имеет это знание. И это уже правда, это правдивость. То есть не только преданные. Это нужно тоже отметить. Да? Не думать, что только преданным известна истина, духовная, дух. Нет, люди, развившие качество брахмана и знающие Писание, они могут тоже обучать этому. Ну, не так далеко, как вайшнавы, но это тоже это правда. Это правильная вещь. Поэтому в Исконе у нас есть брахманы, есть уже преданные, которые имеют отношения, уже служение, вкус имеют к служению. И есть чистые преданные также, которые спонтанно заняты служением постоянно. Вот нам нужно как минимум стать брахманами, чтобы не обманывать людей. То есть иметь качество брахмана. Но бывает, что такой человек несерьезно относится к духовной жизни и не может строго следовать принципам, запрещающим вступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, принимать одурманивающие вещества и играть в азартные игры. Поэтому он снова деградирует и ищет прибежище в обществе людей, которые недалеко ушли от обезьян. Когда человек уходит из сознания Кришны, например, когда он не может следовать строго всем правилам, предписаниям, то он может уйти в другие какие-то группы людей, и там он будет лидировать обязательно, потому что какое-то время хотя бы, потому что он обрел знания ведические и имел опыт практики. Поэтому там, несомненно, он будет сильный вес иметь. У нас был такой пример когда-то очень давно. Одна женщина, она практиковала у нас сознание Кришны несколько лет, искренне. Затем она ушла в христианский мир. И там она стала очень известной, как бы схимница там, что-то такое, они там писали, говорили, то есть ее знания, ее качество, она стала там очень известной. А в сознании Кришны она считалась слабой, при этом даже не хотели рекомендовать ее к инициации. Но позже она получила, по милости гуру, инициацию, но все-таки не выдержала. И вот, но в том христианском, как бы в том окружении, в том другом окружении, она была очень знаменита. Потому что там не было таких строгих правил, может быть, требований. И она уже за это время, знаете, изучила Бхагавад-гиту, имела повторение Хари Кришна Махамантры, то есть она обрела как бы твердость, какую-то более твердую веру. И там это выглядело очень возвышенно на том фоне. Поэтому человеку очень важно выглядеть возвышенным, но чтобы представить себя как-то достойно. Вот он хочет славы этой. И тот, кто вот, не может соблюдать эти регулирующие принципы, ему нужна слава. Вот. Поэтому ему сложно соблюдать все эти регулирующие принципы. Тот, кто идет путем сложных процессов йоги, или гьяна-йоги, такими трудными путями, это люди, желающие славы именно. Что идя простым путем, вы не сможете быть прославленным. Как преданные, они настолько просто выглядят, что ну, никакой славы в миру у них нет. Ну кто они? Они по воздуху не летают, если они йоги, да? Вилки глазами не гнут взглядом. Но нет этой славы. Они как ученые тоже непонятны, что они там говорят, просто верят во что-то. То есть с мирской точки зрения как бы преданные лишены этой славы. А если я, скажем, могу висеть в пространстве, боже мой, люди с ума сойдут, понимаете? Весь мир же, все средства массовой информации заговорят об этом. Слава мгновенно придет. Или пройдусь по воде, знаете, тут же соберется, там миллион людей будет смотреть на это. Рядом катера будут плавать, они не обратят внимания, а кто-то идет по воде, и они скажут, вот это да. Ну и так далее. Вот эти все фокусы. Слава. Здесь мы не прославлены, как, знаете, великие личности. Мы все прославлены тем, что мы последователи. Мы слуги своего духовного учителя. Мы слуги Шрилы Прабхупады, мы слуги Кришны. Вот какая тут слава? Слуга, он есть слуга, понимаете? Для мирян так выглядит. В нашем же понимании, здесь, в нашей культуре, стать слугой, боже мой, это Но мечта просто возвышенная, возвышенная, самая возвышенная мечта, да, достичь такого смирения, да, и такой чистоты, такой любви, чтобы вот себя считать вечным слугой Кришны и своего духовного учителя. Мы думаем, ну это фантастика, да, это мечта наша. Но для мирян нет. Конечно, когда Ачарья приходит, такой как Прабхупада, он выглядит повелителем мира, когда проповедует от имени Бога. Он показывает людям, кто такой Бог, через служение ему. Это интересно. Он эту бхаву может представить, кто такой Бхагаван, да, дать почувствовать, но при этом через служение, через преданность. Он как Бог-слуга говорится, да, как Баларам, Бог-слуга. Есть Бог вот наслаждающийся, это Кришна, а есть Бог-слуга. И вот от Баларама идет эта линия Господа Баларама, Гуру Таттва. Он представляет Бога, но он в служении. Говорит, меня самого можете увидеть через Ачарью, вот такой, как Прабхупада. Кришна говорит. Движение сознания Кришны тоже есть обезьяноподобные ученики. Они не способны строго следовать регулирующим принципам и потому падают. А иногда даже объединяются в группы, деятельность которых вращается вокруг секса. Вот такие тоже примеры. Есть Прабхупада подробно об этом не говорит, просто упоминает вот в соответствии со стихом. Со стихом, стих такой. Прабхупада не осуждал своих учеников, которые уходили. Он просто ждет их обратно. Но с этим стихом здесь так говорится, что так случается, что люди все равно при неудаче, духовной неудаче, ищут прибежище только в сексе, больше нигде его нет. В этом мире нет больше прибежища нигде. А для того, чтобы иметь эти удовольствия, нужны деньги. Нужен дом, то есть и все остальное. Вот так развивается цивилизация. Их поведение доказывает, что они и в самом деле, как утверждал Дарвин, произошли от обезьяны. То же самое о подобных людях сказано в данном стихе «Ятха ванара джате». Ванара – это обезьяна или человек-обезьяна, также можно сказать. Ванара. То есть, ну что сказать здесь? Что да, с разных источников мы приходим в общество, в царство людей. Разными путями все приходят. Человека можно родиться, от обезьяны, да, прийти, с этой ступеньки войти в человеческое общество, со ступеньки льва, змея, животное же, душа трансмигрирует выше, по ступенькам поднимается. Вот, и также через тело коровы, через тело, через опыт жизни коровы в сатвагуне. Неосознанная сатвагуна, то есть человека неосознанно влечет знание, вот равновесие какое-то, умонастроение, вот такая медитация, польза, покой, какое-то умиротворение, вот ему нравится такая гуна. И эти люди, как бы, они склонны к духовной жизни, к самопознанию, к брахманической жизни. А львы нет. Львы, у них строгий порядок, даже в их семьях, в прайдах, там строгий порядок, иерархия. Управляет один глава и так далее. И там львицы очень служат льву. Лев не охотится сам, он царь зверей. Ну, бывает, что охотится. Вообще добытчики львицы там. Львица считается опаснее, чем лев. Если вы встречаете львицу, это опаснее, чем лев. Ну, так биологи говорят, замечают, что именно там главные охотники – это львица. А лев что? Он наслаждающийся. Он тоже может, конечно, у него есть и когти, и сила, все это есть. Но позиция у него такая царская. Вот такое настроение человек обретает в теле льва душа. И когда приходит человеческую форму жизни, стремится тоже к власти. А та же самая бхава, она вот присутствует. И есть также люди, которые родились, потому что достигли этого уровня через форму обезьяны. Обезьяна очень хитра, разумна при этом. Очень хитроумна. Вот. И это очень ценится в обществе людей хитроумных, вот обезьяноподобных людей, хитроумность именно. То есть их не интересует истина, но они очень хитры этим привлекают. Они могут что угодно доказать, опровергнуть, там, поставить теорию, другую, третью, там, они мечутся с дерева на дерево. одну духовную практику, другую духовную практику, один метод медитации, другой только успевает менять, там женщин меняют, все меняют. Что-то выдумывают и выдумывают, хитроумные люди. Спорят постоянно, хотят доказать словами, кричат. Это вот обезьяне привычки. Обезьяна так устанавливает авторитет у себя в стае. Это биологи заметили, и они были очень удивлены этому. Потому что в любой стае как бы устанавливается авторитет силой. То есть ты укусил, должен укусить кого-то хорошенько, там, или лбами нужно, как вот козлы, там, лбами так шарахнуться, чтобы искры полетели, и тогда уже один козел думает, ну все, достаточно, я признаю свое поражение. То у обезьян этого не происходит, там нет этих драк, там есть истерики. Выходит одна обезьяна, большая, крупная, и говорит, я тут главный. То есть она машет руками, кричит, и так вот крутится, прыгает, наводит страх на всех. Вот. И те, кто боятся, значит, они подчиняются. А кто не боится, выходит после нее и начинает еще большую истерику устраивать. И вот кто больше крика поднимет, шума, ужаса, тот становится вожаком. Вот такую вещь также наблюдали. Вот он становится вожаком эмоционально. Просто истерику поднять. Также мы видим в мире политики, в мире вот эти вот науки, там постоянно они кричат, ругаются, оскорбляют друг друга. Плоская земля, круглая земля, вы плоскоземельники, вы плоские, а вы там еще кто-то, они оскорбляют, кричат, истерики поднимают. Да погодите, факты давайте. Да какие факты? Не надо никаких фактов, просто мы кричим. Просто мы в этом вот убеждены, мы поднимаем шум, да. То есть вот в таком мире мы живем сегодня, видите, в мире обезьяноподобных людей, животноподобных, как львы, и вот есть мир коров, непрестижный мир совсем, вот там нет борьбы, нет конкуренции, нет споров, вот странное сообщество, понимаете, какое-то, читают книги, вот, и пытаются что-то понять. Именно интересует истина людей. Таких людей очень мало. Вот Прабхупада описывает, что есть разные ученики тоже, потому что разные люди из разных приходят источников, поэтому тоже по-разному могут себя вести, но все равно они ученики. Так или иначе, они привязаны к Прабхупаде все, где бы они сейчас ни были, вот они помнят это очень хорошо, они вспоминают, они хотят приблизиться к Прабхупаде, то есть нужно понять, что душа остается душой. Вот. Когда человек обращается уже к Богу, конечно, многое прощается, уже многие оценки меняются. И мы ждем всех, кто ушел из сознания Кришны, так сказать, из нашего движения. Мы все равно их ждем и верим, что они вернутся, потому что эволюция продолжается. Они получили какую-то милость духовного учителя Господа Читания. Несомненно, это как-то прорастет, какая-то польза будет, что они снова придут и смогут соблюдать все эти принципы. Вот тверже станут, сильнее. Я однажды об этом подумал в Майяпуре, потому что мы в какое-то время много уже увидели, сколько преданных покинуло ИСКОН, практику. Был такой обвал, знаете, одно время. Тяжелое было. Время тяжелое было. И однажды я шел в Майяпуре, повторял мантру и видел преданных. И вдруг ко мне пришло вот эта вот, ну, мысль такая пришла. Я в нее поверил, до сих пор верю. Что какими преданными ни были вот в этой жизни, с какими недостатками мы их видим, ушли они или пришли, или вот они вот такие вот, мы видим, несовершенные, да. В следующей жизни они придут в ИСКОН, а они все станут духовными учителями. У меня почему-то вот эта уверенность появилась. Я настолько успокоился, знаете, думаю, да, пусть приходят, пусть уходят, неважно. Но они что-то же получили ценность, это же останется с ними. В следующей жизни они же продолжат. И они получат лучшие условия, говорится, для духовной практики. И, конечно, они станут сильными лидерами. Вот через поколения какие-то, это со временем движение будет усиливаться, потому что идет вот этот эволюционный рост, движение, вращение идет. Все, кто примкнул к нашему движению, даже если они обезьяноподобные, они очистятся. Через несколько рождений или в этом рождении, но так или иначе, движение будет набирать силу со временем больше, больше и больше таким путем. Просто читая книги Шрилы Прабхупады, люди будут очень хорошо прогрессировать. Даже не примыкая там, к ИСКОН, никаким организациям, Просто читая книги Прабхупады, хотя бы иногда. Ну вот такие мысли мне пришли сейчас вот, по этому комментарию и тексту. Не хотел оставлять все в негативном настроении, что все плохо, вот, потому что у меня лично надежда есть в сердце всегда, что это бесследно, этот дар не проходит Господа Чайтанья, наоборот, этот дар, он будет развиваться, он возвысит так или иначе все, всю Вселенную, не знаю, всю планету, но это уже происходит. Хорошо, давайте обсудим вместе эту тему.
Спасибо. А вот Чайтанья Чандра Махапрабху, не знаете, что здесь имеет в виду Шрила Прабхупада или что за группа, которая объединяется вокруг, деятельность которых вращается вокруг секса. Их поведение доказывает, что они и в самом деле, как утверждал Дарвин, произошли от обезьян. Вот, и Шрила Прабхупада как бы подразумевает, что в ИСКОН, внутри ИСКОН такой вот, такая группа появилась. Вы не знаете?
Я встречал, я не знаю, о чем Прабхупада точно говорит, о какой точно группе, но в моем опыте, что я видел? Да, была такая группа, в России тоже такая группа есть, они есть и сейчас, как бы они уже не в ИСКОНе, конечно. И в Америке есть такие группы, они не в Исконе, они становятся майвади. Вот, они учатся, да, получают книги Прабхупады, практикуют, а потом становятся майвади, потому что ну, не соблюдают принципы, не могут соблюдать принципы. И они собираются в сообщество, и там приходят к интересному выводу философскому, что для души не существует каких-то запретов, какие-то правила, ограничений. Вот. Душа, она свободна. Давайте жить свободно. То есть, поскольку у них правила недоступны для них, они говорят, а мы душа. То есть, они получили это от Прабхупады, или из книг, или от учеников Прабхупады, что я душа, и все в порядке. Да? Поэтому я могу жить свободно. Это для неофитов, да, нужны какие-то правила, предписания. Кто не знает, что он душа? А мы уже знаем, что мы душа, поэтому можем жить свободно. И все сводится к тому, что они занимаются сексуальной жизнью, думая, что они освобожденные, как бы души уже. То есть для них секс – это как духовная практика. Некоторые майвади тоже там говорят, раджниш так же, да, вот, использовал эти вещи. Некоторые такие направления были. И сейчас они до сих пор существуют в Америке, они дают друг другу инициации каждый день там постоянно, чтобы настроение поднять. Вот у них нет ограничений в сексуальной жизни, потому что они думают, что мы уже освобождены. А если у тебя настроение не очень сегодня, я тебе дам сейчас дикшу, и все будет хорошо. А завтра ты мне дашь дикшу. То есть они вот какие-то такие, вот такие вещи, у них такая путаница в голове. Но это на основе именно сексуальной жизни это происходит. Это путаница, сумасшествие. Такие группы, я не знаю конкретно, что Прабхупада имеет в виду в этом контексте, но вот то, что я вот слышал, видел, вот, да, есть такое.
Спасибо. В связи с этим следующий вопрос. Мы знаем, что в Кали-югу век скоростей очень быстро происходит деградация. Вот, допустим, даже на своем веку я наблюдал то, что было 30 лет непозволительным, то, что считалось аморальным, непозволительным, сейчас становится нормой. За очень короткое время как-то вот некоторые странные вещи становятся открытыми, нормой, допустимым. И вот дальше, в связи с этим, как если возьмем наш ИСКОН, поскольку Шрила Прабхупада комментарий говорит о браманах, нужно общаться с чистыми преданными и браманами. Вот последнее время я видел в нашем ИСКОН говорят о том, что Шрила Прабхупада оставил, и мы, как последователи, делаем акцент на брахманических стандартах, и что мы не учитываем гуны, соответственно, или другие варны, природы людей. Вот есть так же, как здесь сегодня упоминается, да, львы, обезьяны, коровы. И вот есть преданные, которые кшатрийского природы и вайшицкой природы или природы шудр. И что нельзя так вот подходить ко всем одинаковыми стандартами. И они приводят доводы из Махабхараты, что кшатрии, они могли позволить себе какие-то другие вещи, допустим, иметь несколько жен, или кшатрий не должен отказывать просьбе женщин, если она просит, то... Я вот думаю, с одной стороны, я понимаю, что да, может быть, мы не одинаковые, нужно учитывать, мы говорим о варнашраме, вот, предоставить возможность им практиковать сознание Кришны. Но вместе с тем, как я вначале говорил пример, в Кали-югу то, что было моральным недозволительным, становится нормой. Как вы думаете, как нам нужно сохранить одновременно чистоту, брахманическую культуру или культуру вайшнавов, традицию, глубину, и вместе с тем давать другим возможность практиковать на том уровне, где они находятся? Вот мой вопрос.
Хорошо, дорогие преданные, давайте попытаемся понять. Вот хороший вопрос Карабаджи Прабху поднял. Разные преданные с разными как бы, ясно, что у них еще как и свои стандарты какие-то появляются. Ну, возможности имеются. Не стандарты, они могут не менять стандарты, но они чего-то что-то могут, что-то не могут. Каждый по-разному устроен, это понятно. Давайте разберемся, в чем ценности движения сознания Кришны, в чем главная ценность, что мы ценим прежде всего. Следование какому-то принципу или изучение литературы. Что, какой принцип мы выделяем из всех принципов, который как бы делает нас одной семьей? Я думаю, что этот главный критерий – это преданность.
Сострадание, я бы добавил бы.
Нет, вот именно преданность. Вот если у человека есть преданность, да, и если он что-то не умеет делать, это не проблема. Но если он что-то не умеет делать и уходит из движения, начинает себя противопоставлять, делать всякие глупости, вот это обезьяноподобный человек. Он не преданный просто. Недостаточно преданности. Когда в Прабхупаде служил один человек, и о каком-то служении говорили, да, и Прабхупада хотел его занять служением, но ученики Прабхупады сказали, он не соблюдает регулирующие принципы в семье. Мы знаем точно. Но Прабхупада сказал им, что мы не отвергаем людей, человека, ведущего половую жизнь. То есть, если он преданный, мы не отвергаем, потому что, допустим, если гуна страсть у человека повышена, страстный темперамент, он не сможет целибат поддерживать. Для него это будет, ну, чревато последствиями просто. Когда он женится, как бы он живет семейной жизнью, там дети появляются, он их воспитывает, так он все это вот занимает, да, в служении, очищается, освобождается через вот аскезу служения, поддержание греха с хашрама. Там много обязанностей очень появляется. Они его очищают. Это хорошо. Проблема-то не в том, что человек что-то может, а что-то не может, а насколько он предан. Вот в чем как бы вопрос. Если он предан, он остается в движении. Даже если он как бы вообще ничего не может делать, если он преданный, боже мой, он все равно будет там вот мыть полы в храме будет всю жизнь. Потому что он преданный. Он не уйдет никуда. Если у него как бы другие какие-то есть, ну, концепции славы личные, допустим, да, если у него как бы хочет сам выделиться, как-то достичь чего-то, а здесь вот не может принципы соблюдать, как он достигнет чего-то, как он станет важной персоной, невозможно. Тогда вот он уже решает по-другому как-то этот вопрос, ну, чтобы себя как-то продвинуть. Но если человек преданный, он никуда не уйдет. Поэтому это главная ценность, вот это главная ценность. Но тут, видите, суровая, конечно, суровый критерий, кто преданный, кто не преданный. Опять же, тут тоже можно ошибиться. Иногда уходят, оставаясь преданными. То есть я говорю, это не так однозначно все легко понять, вот этот момент. Поэтому Прабхупада, даже те, кто уходил, ждет обратно, потому что бхакти все равно в их сердце есть какой-то. Поэтому здесь выводы очень сложно делать. Это вопрос очень тонкий. Кто преданный, кто не преданный. И кто насколько преданный. Это глубокая вещь очень. Бывает, что человек сам не знает, что он преданный. А бывает, что он думает, что он преданный, а на самом деле он не преданный. Потому что еще есть иллюзия. Только Кришна может эту иллюзию устранить, или гуру, если вот служить гуру, да, следовать его наставлениям, стараться, да, стараться, вот, насколько возможно. Гуру устранит эту иллюзию, защитит ученика. Это его главная обязанность – защитить от иллюзии его. Если он внимательно слушает, если он предается наставлениям, да, и пытается, старается, у него не получается ничего, но он старается, старается, старается. Гуру защитит ему, даст ему эту милость. Поэтому вопрос очень-очень тонкий.
То есть, если я правильно понял, если человек, у человека есть преданность, то он не отвергает высокие стандарты, даже если он не способен сам во всей, со всей строгостью следовать, он, то есть, не отрицает, с уважением относится, то тогда у него есть шанс, соответственно, подняться. Да. Если проникает в его сознание не преданность, а другие там, желания, престижа, положения и так далее, то, соответственно, он может перейти эту черту опасную, когда он будет отрицать и уже создавать, как здесь говорится, какую-то свою.
Да, да.
И здесь тогда получается, те, кто являются носителями этих стандартов, высоких стандартов, вот, они должны быть очень сострадательны, ни в коем случае не давать повода, что они в чем-то уступают, я не знаю, проявлять сострадание, вдохновлять, являть, ну, милосердие. При этом ни в коем случае не идти на компромисс в плане принципов и так далее.
Да, вот эта ценность должна быть главной у нас. Это преданность. Вот как-то научиться ее различать, да, с опытом мы же это чувствуем. Сразу понимаю, вот преданный, вот не такой же преданный, да, это вот точно преданный, да. Мы уже дал нам Кришна этот разум тонкий, вот в этом плане. У преданных есть это чувство. Если мы хотим что-то сделать, да, хорошее, мы всегда представляем это на проверку преданным. И как преданные почувствуют, это явный критерий, да, я хорошая оценка будет, правильно всегда оценка будет. Преданные всегда точно оценят мои действия. Лекцию ли я дал, или киртан провел, или какое-то служение делаю. Самое важное для нас оценка – это оценка преданности. Что они чувствуют это. Поэтому мы, в общем, конечно, будем должны не только за регулирующими принципами, стандартами, да, но и также за преданностью. И преданность у этого человека, да? Это самое важное, потому что иногда указывают на недостатки. Какой он преданный, если он там то не может, это делает плохо, да? И такие у него еще есть ошибки. Погодите, а почему об этой стороне говорите? А посмотрите, какое он служение делает. Почему забыли об этом? Посмотрите, какое он служение, сколько он старается делать. Почему вы про это забыли, эту вещь? Вот об этом не нужно забывать. Иногда мы, ну, о правилах только думаем и забываем о главном. Правила ради правил, да, движение ради правил устанавливаем. Оказывается, движение, ценность этого движения, преданность, бхакти. Ради этого все делается.
Спасибо. Виктор?
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Кто смотрит нас на Ютубе, переходите по ссылке в описании. Присылайте свои вопросы к нам в Telegram-бот, мы постараемся выделить время, все их зачитать. Преданные в Zoom, пожалуйста, нажимайте кнопку реакции, там есть большая кнопка «Поднять руку». Мы включим вам микрофон, дадим возможность сделать дополнение или задать вопрос в прямом эфире. Ну и пока у нас нет поднятых рук, наверное, я начну. Карабаш Напрабу, если вы не хотите еще что-то дополнить.
Да, пожалуйста, Виктор.
Спасибо большое за лекцию, Чайтанья Чандрачаран Прабу. Вы очень такую животрепещущую для меня тему затронули в начале лекции. Это тема искусства, в частности, наверное, литературы и Митхуня Бхавы в искусстве. То есть я не говорю сейчас про поп-культуру, да, про музыку, которая доминирует в эфирах, а про, ну, скажем так, серьезную литературу, про классику, да, про то, что вдохновляет людей. Там очень много, опять же, вот этих отношений, вот этих чувств, эмоций. И в связи с этим у меня вопрос, который долго меня мучил. Вот, какова ценность, реальная ценность вот такого искусства, которое все-таки вот проходит красная линия, да, через вот эти вот отношения? И каков критерий настоящего искусства, по вашему мнению? И что мы, как преданные, вот на этом фронте можем сейчас сделать? Что мы можем такое создавать? Ну, на примере, допустим, литературы, чтобы, с одной стороны, это не было навязчиво религиозным, не отталкивало людей, да, но, с другой стороны, приближало их именно к осознанию каким-то, хотя бы к желанию задавать вопросы об абсолютной истине. Спасибо.
Спасибо за вопрос, да. Но искусство – это способ или метод дать почувствовать то, что человек не может почувствовать, недоступно для него, недосягаемо для него. Вот. Искусство – это способ поднять сознание в более высокое измерение чувств, эмоций, переживаний, как театр, допустим, да, вот когда мы Лилы Кришны ставим в театре, люди могут почувствовать, увидеть Бога буквально, почувствовать Его. В этих сценах, скажем, вот почему, не знаю, преданные, вот они что-то придумывают, да, хотят в творчестве что-то придумывать новое. Почему преданные не ставят вот Лилы Господа Чайтаньи и Кришны понятным языком? Там уже есть раса, там уже есть все, основа авторитетная, как бы, но описанное ачарьями, нужно просто это вот перевести в искусство. И люди почувствуют. Это вообще может фурор произвести мощно, когда люди почувствуют. Не сразу, может быть. Потому что когда есть какие-то новые направления или старые, забытые, возрождаются, люди не сразу чувствуют, потому что еще привычка у них, не воспринимают то, что непривычно. Еще не знают, как к этому относиться. Но есть много примеров таких людей, которые были признаны только после смерти, при жизни над ними смеялись. А сегодня считают гениями, как Ван Гог или Поль Гоген, допустим, в мире художников. Не среди писателей тоже. Маяковский тоже не сразу был признан. А потом вдруг почувствовали вкус. Также и здесь возможно, если мы начнем делать какой-то ведический стиль, да, уже совмещенный с какими-то западными настроениями, да, проводниками, это вот можно соединить, это интересное сочетание. Но если мы именно вот эту расу начнем передавать, я думаю, это будет переворот вообще в мире, в культуре. Мы-то это чувствуем. Да, у нас экстаз, у нас слезы могут быть в таких постановках, знаете, такие переживания глубокие, которых, ну, нет, ни в каких книгах вы не найдете. Что там чистая раса проявляется, а вот так вот. Почему преданные избегают этих вещей? Почему пытаются что-то выдумывать, как-то вот под мирян работать? Это тоже можно, я не против, если мы придумываем какие-то сюжеты интересные, да, чтобы показать, раскрыть какой-то момент. Но что я хочу сказать? А ошибка многих заключается в том, писателей преданных, да, или поэтов, или музыкантов, они хотят сразу всю философию изложить в одной постановке. Потому что если не изложат всю постановку, да, всю мысль в одной постановке, их обвинят, что это косвенная проповедь. А вы знаете, вся Библия написана только для того, чтобы такие столько историй, только чтобы показать, что такое смирение. Иллюстрацию дать. Вот огромные такие тома пишутся, понимаете, что просто обычному человеку объяснить – это долгая история. А мы хотим сразу всю философию выдать. Да что вы, что вы, что вы. Они вот могут вот что-то усвоить сейчас вот чуть-чуть-чуть. Для них это такой сильный, знаете, сильное такое средство. Когда я в первый раз в жизни попробовал просад, я думал, что я уже очистился окончательно, все. А мне сказали, нужно каждый день есть просад. Понимаете? А для меня это было такое, знаете, переворот, такая доза была, просад раз в жизни попробовать. А мне сказали, нет, каждый день нужно есть, это наша обычная пища должна быть. Постоянно это нужно делать. То есть для обычного человека этой крупицы хватает. Просто эмоции, если слезы вызвали у него, он думает, уже все, это большое искусство. Любая эмоция. Обычно человек, вот, когда умирает, он любит, а другой умирает, лебеди, да, вот, лебединая верность. Они все плачут. Все, для них это величайшее искусство вообще. Поэтому здесь тоже можно какие-то элементы, да, вот этой расы последовательно показывать, такие сюжеты, другие сюжеты, чтобы постепенно люди вот привыкали к этим вот новым как бы чистым чувствам, где нет сексуального возбуждения или какой-то просто привязанности мирской. А что-то есть освобождающее, это музыка такая, знаете, потрясающая есть. Это все нужно подбирать, это великое искусство. Но мы же с вами это уже прочувствовали. И не только мы, у нас Голокафест, когда был здесь в Алма-Ате пару лет, сколько-то лет назад, и там показывали Рамаяну, сделали преданные. Такая постановка была, ну как, в классическом стиле, костюмы были классические, музыка была классическая, тема была классическая, никаких не было этих, знаете, интерпретаций. Люди новые приходили, влюблялись в Рамачандру сразу же. Они бежали потом за кулисы туда, обнимали эту актрису, которая вот была в роли Рамачандры, влюбились, потом в храм приходили. Это театр просто был, то есть они почувствовали. А это, знаете, это одежды ведические, там все такое, это не то, что раджас там западный какой-то там, нет этого поп-рок, все ведическое. Это был такой фурор, знаете, такая раса проявляется. То есть это уже нам дано, почему преданные не делают эти вещи? Не изучают никто, знаете, если даже эти спектакли делают некрасиво, костюмы не могут сделать, не изучают музыку, не могут подобрать, не изучают все эти вещи, думают, что все с Западом нужно брать для западных людей. Нет. Изучайте, там настоящая культура. То есть в западном мире можно что-то тоже хорошее, лучшее использовать. Почему нет? Электронная музыка можно использовать, там микрофоны, не знаю. Технические вещи, конечно, все западные нужно использовать, но они лучшие. Вот. Так же, как они ведут себя на сценах иногда, как эти люди представляют, такие, знаете, себя же, они богами себя чувствуют. То есть бога играть они умеют. Тоже можно использовать. Демонов играть очень умеют хорошо западные люди, супер просто. Вот. Но это я об искусстве говорю. То есть вот мое предложение все-таки, кроме обычных каких-то таких надуманных постановок или писательств, писать также какие-то, описывать какие-то вещи, которые вот уже авторитетные представляют людям, для людей. Искусство может дать чувство, представьте, протягшу может дать. Я могу непосредственно почувствовать присутствие Бога. Вот что такое искусство. Хорошо?
Спасибо. Раджамани Прабу.
Харе Кришна, примите мои поклоны. Преданные. У меня такой вопрос. Вот хотел вернуться к началу вопроса или, может, к продолжению Карабаджана Прабу. Ну, немножко с другой стороны. Говорили про преданность. Оно вне всяких правил, и трудно понять, кто преданный, кто не преданный. А то я думал, не вижу, кому задаю вопрос. Вот и в то же время у нас одновременно есть некие мерила же на инициацию первую, вторую там, и так далее. То есть получается, ну, некая искусственная вещь появляется, ну, мерилом преданности, и мы тебе дадим посвящение в парампару, будешь связан с парампарой. И в то же время есть определенные правила. Вот такая вот, ну, интересная вещь получается. И кто-то говорит, а зачем так рано получать от инициацию? Или кто-то говорит, а что ты так уже давно не получаешь, уже столько лет и все еще не получил? Ну, вот такие вот вещи могли бы прокомментировать.
Да, спасибо, попробуем. Да, сложный вопрос, потому что Прабхупада говорил, что инициация – это риск. Вы принимаете учеников и рискуете. Потому что это очень трудно увидеть. Я помню, у нас был первый такой момент, который нас шокировал в нашей практике рекомендаций на инициацию. Прабхупада с вами, мы несколько у нас преданных приняли его духовным учителем в Петербурге в 1991 году еще. И один особенно выделялся, потому что он вашими был просто золотой брамачари. Знаете, это был потрясающий преданный. Он столько всего делал, был отзывчивый. Ну, не знаю, как его описать. Он мне оказался идеальный преданный вообще. Мы его рекомендовали на инициацию. Он получил инициацию, сразу ушел куда-то. И больше никогда мы его не видели. Он говорит, теперь у меня, говорит, свои дела. Я получил инициацию, я все получил, что хотел. Я послужил Кришне. И он так и сказал, теперь у меня просто свои дела. Вот. Не вмешивайтесь в мою жизнь. Я потом не мог в глаза смотреть духовному учителю. Я пришел, и я не знал, что сказать. Говорю, мы рекомендовали его, понимаете, но он ушел. А он спокойно, не изменилось его настроение. Говорит, ну, такое бывает. Он принял его. Ну, такое бывает. Я сказал, может быть, он все-таки вернется? Он говорит, ну, может быть, вернется. То есть это очень сложный вопрос. Например, как мы повторяем мантру. Все повторяют мантру. Но очень трудно понять, как он повторяет мантру в сердце. Это не очень доступная вещь. Это сложный вопрос. Поэтому Прабхупада говорит, когда гуру принимает учеников, он рискует. Это не так, что он сразу, знаете, раз, о, преданный, все, беру. Надежно. Нет, он дает шанс любому, потому что, в принципе, любой может человек встать на этот путь, да, если до сердца дает и выбор сделает, он может стать преданным. Поэтому он дает шанс любому, кто пытается. Поэтому у нас есть вот правила предписания, это шанс, но человек же пытается, вот он же следует, да, ну мы продвигаем шанс, этот даем, но это риск. Останется он в движении или не останется, что он будет делать дальше, мы не знаем. Даже Кришна может не знать, какой он выбор сделает, потому что он свободен. Поэтому вот мы следуем как бы, ну, определенным правилам, законам, выработанным. Это надо делать нам. Но остальное мы не можем контролировать, все уже на волю Кришны оставляем тоже что-то. Так что риск остается. Это Нарада Муни сказал. Говорит, кто судить о том, кто является чистым преданным, кто нет, говорит, даже Нарада Муни не решается, не рискует описывать это. Потому что можно совершить апаратху неосознанно. Что-то подумать. Помните, как Пундарика Видянитхи, он выглядел вообще как никаких правил предписания вообще. Нитянанду до сих пор некоторые не признают в Индии. Потому что никаких правил предписаний. Смарта Брахмана вообще этого не признают. Это другое. Ну, то, как, такие примеры разные бывают. Вот. В нашем движении, вот как сказать, у нас у всех есть шанс, великий шанс. Но шанс – это всего лишь шанс. Тот, кто не имеет надежды на чистое преданное служение, не устоит в этом движении. Оно нелегко доступно, вот в чем дело. Чистое бхакти очень трудно получить. И тут нужно иметь именно не просто решимость получить это, а надежду иметь великую. Потому что своими силами мы не можем этого обрести. Нам нужно просто иметь великую надежду на милость Господа Чайтаньи. Вот только такой преданный выживает. Если имеет такую надежду в сердце, и готов миллионы лет ждать, наверное, такое останется движение. Наверное, такое он получит милость Господа Чайтаньи. Ну, а так сложный вопрос в Раджамане Прабху, да?
Да, я чуть-чуть еще, может, продолжу. Вот Прабхупада там первые там годы говорил, назовите четыре принципа, что вы будете делать, будете ли вы мантру повторять, и все, завтра получишь посвящение. Теперь мы можем видеть, что ну, стандарты, они более уже жесткие стали. В 90-х был один стандарт. Сейчас надо кучу пройти знаний, там разные ретриты прослушать, еще что-то. То есть, может быть, со временем будет вообще еще больше стандартов, еще более жестче получается. Ну, вот эти все вот мерила преданности, да, они будут как-то вот, как сказать, ну, во времени растягиваться, и с одной стороны мы ну, то, кто будет инициировать, вроде бы казалось, как Прабхупада, что там, четыре принципа скажи, все, завтра получишь посвящение. Ну, мы видим, что теперь стандарты-то уже совершенно другие, то есть никто не говорит, ну, просто четыре принципа знать. Надо на пранаму, надо столько времени, потом на инициацию, столько там курсов пройти, экзаменов. То есть, может быть, через лет 20 будет еще как-то все более, ну, во времени
растянуто. Может быть. Может быть, да. Как правило, любая цивилизация, она становится автократичной со временем. Ну, то есть, все более и более жесткой в правилах. Ну, начинается демократия, кончается автократия, говорится так. В мире происходит. Потом переворот, и снова демократия, и снова автократия. Снова переворот, и вот так все происходит. Это в материальном смысле. А в духовном смысле, вот когда Прабхупада говорил о том, что вот четыре принципа, 16 кругов, да, и получаешь инициацию. Иногда он это делал ради того, чтобы просто увидеть, как это будет работать в первые годы с западными людьми. Почему? Потому что у западных людей этой культуры нет. Она была утрачена, культура гуру-ученик. Они не знали этих отношений. В Индии, допустим, ты гуру принял, все, это как жениться. Женился, все, развода нет, все, они знают просто, это их культура. В западной мире ты можешь принять гуру, потом отказаться, можешь жениться, потом развестись, то есть у них нет этой культуры. Потом он на что опирался? Не на правила, что вот такие правила, нет. Правила там не работают. В западной культуре просто правила не работают. Человек их меняет как хочет. Отношения. И когда Прабхупада говорил, что ученики привязаны к нему, и они чувствовали эту привязанность к Прабхупаде, тогда он давал им инициацию. Вот это был главный критерий. Он даже не требовал кланяться им первые вот эти дни, вот, какие-то, когда они получали посвящение, они даже не знали этих правил, что нужно кланяться всякий раз духовному учителю и так далее. Ничего этого не было сначала. Они первый раз поклонились, знаете как, спонтанно. Не потому, что Прабхупада сказал, надо кланяться. Нет. Спонтанно поклонились. Они были в типографии. Помните, этот случай описывается как раз вот в Прабхупада Лиламрите, когда они купили станок типографский. Уже стали сдавать Бхактугодхи. И представьте, это была мечта об агитации Расавати, да, распространять литературу в западном мире, учение Господа читания. И вот свершилось чудо. Для Прабхупада это было, ну, очень значительное событие в его движении, в его жизни. Купили печатный станок типографский, установили в подвале и уже стали набирать все. Печатать журналы, набирать уже все. Да, формировать. И они этим были заняты, ученики, несколько инициированных. Прабхупада, не дожидаясь, там вбежал туда, в этот подвал, в эту мастерскую. И все, когда увидели его внезапно, вдруг сами поклонились. Мы, говорит, не знаем, как это произошло, но мы все одновременно поклонились, потому что почувствовали прилив сильной бхавы. Вот что произошло. А потом уже Прабхупада стал говорить, что это на самом деле правило такое. Что да, и тут, ну, когда они были заняты печатами, он сказал, не отвлекайтесь, вот это важнее. Он так сказал. А потом он сказал, что это правило, я кланяюсь своему духовному учителю. То есть вот так это было, да. Он не через правила предписания, а через отношения. Они сильно привязывались к нему, они полюбили Прабхупаду. А иногда он давал кому-то просто посвящение, чтобы проверить, как это сработает. Вот в этой культуре. Сработает или не сработает инициация? Вот люди не знают ничего, да? Вот сработает на внутренней энергии. Не на правилах предписаниях, а на внутренней энергии. Это тоже нужно увидеть духовному учителю. Есть эта внутренняя энергия, да, на что? Его потенции свои оценить. Можешь ты принимать учеников или нет? Если ты только правила предписания знаешь, у тебя нет внутренней энергии, как ты будешь вести? Тогда придется палкой всех учить. Только палкой и дисциплиной, больше ничего. Но если у тебя есть внутренняя энергия, а они будут просто слушать и делать. Они хотят тогда эти вещи делать. Мы же хотим служить духовному учителю. Не просто нас как бы заставляют. Нас не заставляет это делать. Меня гуру Махарадж ничего не заставляет делать вообще. Никогда не заставляет. Даже когда я пришел, спросил, что мне делать, он говорит, а что ты хочешь делать? Я вот проповедую вот то-то, то-то. Вот продолжаю, вот так вот делаю. Я хочу это делать, я хочу, чтобы гуру был доволен, но это я сам хочу. Видите, это внутренняя энергия. Если ее нет, то какой смысл в этих отношениях? Зачем такие ученики нужны вообще? Или такой гуру? Поэтому, с одной стороны, у нас есть движение расширяется, учеников много становится, да, гуру уже не успевает каждому уделить внимание, они уже полагаются на старших, учеников, наставничество есть, там какие-то стандарты вырабатываются к инициации, чтобы проверить и обезопасить гуру. Вот мы идем таким путем. Но ты спросил, будут ли правила жестче устанавливаться? Я не думаю. Сейчас мы возвращаемся снова на GPC, обсуждаем это, потому что правила уже, стандарты меняются в разных местах. Где-то 5 лет до инициации, где-то еще что-то. А сейчас снова возвращаемся к Прабхупаде. Почему? Вот Прабхупада вот так делал, полгода. А потом цитаты нашли Прабхупады, что если за полгода человек не развил брахманические качества, наше движение бесполезно. Представьте, за полгода Прабхупада ожидал, человек разовьет уже брахманические качества. А мы оттягиваем на 5 лет, и тогда, говорит, наше движение слабое. Прабхупада сказал, тогда какой смысл в этом движении? Если мы через 5 лет, да, не развили брахманические качества, какой толк вообще? Говорит, полгода. Полгода, если хорошая практика, уже эти качества приобретаются, уже можно найти второй посыл. Ну, год, полгода, год. Это Прабхупада делал. С его слов, так сказать. Ну, а у нас, смотрите, что у нас, видите, правило, там 5 лет, уже 6 лет. Я понимаю, что уже кто-то говорит, меня учеников не нужно принимать. Я уже, перегружен. Это другой вопрос. Другая тема, да, что касается перегрузок. Мы сейчас о стандартах говорим. Стандарты, мы сейчас возвращаемся к Прабхупаде снова. Мы не хотим идти вот 5-10 лет там, или 20 лет и так далее. Или придумать новые стандарты какие-то, мы не хотим.
Да, тема большая, у меня еще много вопросов на эту тему, где мы иногда обсуждаем. Ну ладно, я не буду занимать эфир, может, у кого-то еще есть вопросы.
Да, Матаджи Радха Кришна, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, примите мой поклон, читаем Чандра Чандрабху. Хари Кришна, дорогие преданные, такие интересные моменты раскрываются в лекции читания Чандра Чандрабху. Спасибо большое, преданные, за вопросы, тоже очень интересные. Вот слушая все, у меня возник такой вопрос. Вот, если мы говорим главный критерий преданности, и получается, что на каждом уровне же мы находимся на разных уровнях, и на каждом уровне свой, наверное, критерий преданности, может быть, даже свое понимание, да, в силу ограниченности, вот, видения духовности. Вот. И то есть на каждом этапе есть какой-то предел, да, вот, или предел, который нам нужно преодолеть, какой-то кризис возрастной, скажем, да, в духовном развитии. Ну, там, допустим, на садхусанга надо уже, на уровне садхусанга надо уже взять какую-то ответственность на себя, на уровне баджанагри мы уже должны какую-то проявлять осознанность, умение себя правильно давать оценку, отслеживать свои мотивы, чтобы наше служение было более правильно мотивировано, чистым. Вот. И на каждом этапе, да, вот происходит вот такое развитие. И когда ты прослеживаешь, просматриваешь теоретически, то ты видишь, что это реально разные моменты жизни преданного. А что является критерием, что помогает человеку, преданному, переходить с одного уровня на другой? И, ну, много приходит ответов, но не знаю, насколько каждый из них правильный. А вот скажите, пожалуйста, вот что является тем моментом, что позволяет перейти с одного уровня преданности на другой, с одного уровня преданности на другой? Хари Кришна.
А осознание ценности, можно так выразиться. Осознание ценностей помогает переходить с этапа на этап. Обесценивание останавливает процесс. Например, начинающий преданный энтузиаст, он еще мало знает, он, может быть, философию не знает, может быть, у него нет какого-то опыта большого, он совсем не афит, но смотрите, сколько энтузиазма. Это для него осознание ценности, это очень ценно для него. Он чувствует себя очень хорошо, очень духовно, он очень вдохновлен. А теперь представьте, старый преданный подходит и говорит, это пройдет у тебя, это у Цахава Майя. Обесценивает. И все. Угу. Человек начинает беспокоиться, ну как, разочаровывается. Видите, нужно вот эти ценности поддерживать людям. И тогда он сможет пойти дальше, понимаете? Потому что вот это для него это очень ценно и важно. Угу. Для кого-то очень ценно и важно экадыши в сухую все проводить, понимаете, постоянно. Ему это нужно, понимаете, вот это вдохновляет на преданное служение. И если это для него ценно и важно, это нужно поддержать в его случае. Не то, что все едят в Экадыше, Экадыш означает пир, начинаем сразу все рушить другими цитатами, понимаете, это его ценности. Но ему нужна сейчас эта аскеза, может быть. Он чувствует так, понимаете, его это вдохновляет, помогает ему быть как-то энтузиастичным. А мы говорим, вот такая песня, может быть, видите. Но вот у детей тоже есть свои ценности. А мы говорим, брось эти все игрушки. Ну так мы убиваем личность. Но когда он эти ценности мы поддерживаем, он на них растет. И он сам начинает понимать, что ценности выше, естественно происходит, вот, понимаете, без какого-то вот искусственного продвижения. Искусственное только вот правило предписания. Искусственное, значит, 50 лет в анапрасте. Так бывает? Но мне ровно сегодня исполнилось 50 дней. У меня сегодня день рождения, 50 лет. Значит, в анапрасте завтра должна быть уже. Это искусственно. А вот мне уже там, скажем, вот 20 лет, там написано в книге, нужно замуж выходить. Но это искусственно будет. Поэтому нам нужно именно поддерживать ценности друг в друге, которые мы имеем. Они могут быть разные, отличаться, но это же ценность, которая помогает нам. Нужно это поддерживать, а не ломать. Кто-то на уровне шрадхи, это же ценно. Кто-то на уровне саду санга, это ценно. Кто-то на уровне баджана кри, это очень ценно. Кто-то на уровне ручи очень ценно, а кто-то на уровне премы, понимаете? Для него это према. Что это такое? Просто шрадха, просто саду санга, просто баджана крия, простите. А как же према, он скажет? Вы о чем думаете вообще? Вы забыли Кришну вообще? Да? Ну так он остановит тогда этот процесс, просто он разрушит эту эволюцию души. Мы же животных не убиваем. Да, ну вот материалисты убивают, а мы-то не убиваем, потому что мы сдержим эволюцию тогда, души. Это ценно для этой души находиться в этой форме жизни и постепенно эволюционировать. Не надо мешать, не надо применять насилие. Здесь тоже не нужно применять насилие. Это понятно, да? Это касается этого вопроса.
Да, да, очень хорошо, спасибо большое. Эту ценность поддерживает, получается, духовный учитель, книги Шилы Прабхупады. И в санге, да, мы поддерживаем эту ценность друг друга, уважая друг друга.
Это задача, главное, на наставников, потому что Прабхупада уже поддерживает, гуру уже это поддерживает. Наставники должны этому научиться. Наставники много ошибок совершают, вот как раз, неопытные.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое.
Гирит Хари Прабу.
Хари Кришна. Читанчан Чарам Прабу, примите поклоны. Дорогие преданные, Хари Кришна, всем большое спасибо. Очень много было важных вещей сказано. Особенно для молодых преданных. Вы так много тему осветили и рассказали, раскрыли, особенно о четвертом принципе. Потому что, когда мы начали практиковать, у нас было немного строже к этому относились. Не то, что строже, а строго вообще. Если мы понимали, что кто-то не соблюдает принцип или видели, то практически, можно сказать, отвергали даже. Такое было. И в данное время также есть такие преданные, о которых мы знаем, что они не могут соблюдать этот принцип, но тем не менее, как вы сказали, у них есть преданность, они привязаны, и они служением хотят заниматься. И поэтому... Закройте дверь. Поэтому то, что вы сказали, очень важно, потому что я помню по себе, когда я впервые попали книги, я начал читать, как обычно, сзади тоже начинаю читать, увидел об этих принципах, то сразу же закрыл книги и подумал, что это не для меня, потому что стандарт это очень высокий. Весь материальный мир крутится вокруг именно вот этих, вот этой деятельности, да, и нарушает эти все принципы. И вдруг здесь видишь, что это все нельзя, надо стараться отказаться от этого, то первое время сложно. Но тем не менее, если мы предаемся, начинаем повторять маха-мантру, то мы знаем, что Кришна нам дает милость, помогает нам соблюдать эти принципы. Это один момент. И второй, очень мне понравилось о том, что вы сказали, что даже те, кто отошел преданный, от движения, да, с нашего. Тем не менее, они, у них есть возможность или шанс, или они будут рождаться в следующих жизнях и даже могут быть духовными учителями. И очень вдохновляет это о том, что говорит, что многие преданные отошедшие, значит, они будут возвращаться. И у меня вот один вопрос есть, я давно хотел его спросить, и, может быть, вы знаете об этом. И если знаете, то я бы хотел услышать. Я слышал, что на ферме у Шиварам Махараджа есть там такой принцип среди преданных, что то ли 10 тысяч жизней, то ли миллион жизней, как бы они дают типа обета возвращаться на эту ферму, чтобы развивать ее и укреплять ее. Насколько это правильно? Слышали вы об этом? Знаете ли это?
Я хотел об этом. Я слышал об этом. Шиварам Махарадж еще не такое там делал. Он стал печати предан на лоб там, документировал, что они вот часть этой вот дхамы, вот этого места, всю печать прямо на лоб стал по очереди там всем печатал. Документировал, что это все собственность этой фермы. Да? Ну, как бы он поднимал этот проект, закладывал этот проект, а это требует, знаете, больших усилий, ответственности, преданности. Он очень хочет, чтобы этот проект развивался, что для него это проявлено Вриндаван там. Он полностью вот чувствует там как бы эманацию Вриндавана. Он даже описывает все эти места вот, точно как копия Вриндавана. Все каждое место вот, на той ферме в Венгрии отмечено вот этими местами Вриндавана. То, что он в книге своей описывает, эти различные места, которые освобождают душу, да, святые, все там есть также. В его восприятии все это есть. Поэтому он хочет ученикам оставить вот это вот серьезное наследство, который требует вот этой ответственности, да, и деятельности постоянной. Вот что он пытается установить. А потому что, когда преданные говорят, ну, я эту жизнь проживу, и все, и я вернусь к Богу, вот, они становятся безответственными. Где мне жить, какая разница, ферма, не ферма? Они немножко эгоистичны и забывают, что нужно еще позаботиться о других поколениях, что-то хорошее оставить после себя. Вот, что-то сделать. Они забывают, поэтому он сказал, ну вот 10 тысяч жизней будете здесь, вот на этой ферме жить, поэтому вот так сейчас относитесь к ней. Ты умрешь, родишься, снова сюда придешь, понимаешь, вот что ты сделаешь, что ты и получишь. Вот. Ну вот я вот так вижу это, под таким ракурсом, в плане ответственности. Это связано с проектом.
Это понятно. Значит, это вот Шиварам Махарадж как бы наставление такое дает, а другой вариант, если у человека у самого, он понимает, что он не может, ну, до конца, как бы не до конца предался в этой жизни, и у него есть желание в следующей жизни именно в этом месте продолжить развивать это движение. Это нормально, да, я так думаю?
Это нормально. Там даже материалисты приезжают на эту ферму. Материалисты говорят, я, говорит, не знаю, будет ли у меня следующая жизнь, материалисты там проповедовали. Экскурсия. И один сказал, там какой-то высокопоставленный человек приехал, говорит, я, говорит, не знаю, будет ли у меня следующая жизнь, но если, говорит, будет, я хотел бы родиться здесь, он сказал. Еще один кандидат появился. Но я думаю, что некоторые преданные сбегут оттуда все равно раньше к Богу. Тайком от духовного учителя все-таки, мне кажется, забегут некоторые.
Харе Кришна, спасибо большое.
Нитай Мангава Прабу.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гурудев, спасибо вам большое за такое статичное наставление. Я вот хотел в продолжение вопроса Виктора Прабу про искусство уточнить у вас. Вот вы сказали, что не хватает вот этих вот постановок, литературы в классическом варианте. И у меня вот вопрос. Это... То есть что, это прям для непреданных писать, например, о Господе Чайтанье, ведь уже все написано. Или, например, ставить постановки о Господе Чайтанье для непреданных классических, или вы имеете в виду, что не хватает среди преданных классических постановок о Господе Чайтанье, о Господе Нитянанде. Вот просто это очень почему-то задело сейчас весь Сатпут же его святейшество Джайпатаки Свами Махараджа, рассушая, что Прабху хочет, чтобы был какой-то спектакль. И вот... Ну, то есть это для преданных или, вот, или для новых людей тоже нужно писать о Господе Чайтанье, нужно снимать о Господе Чайтанье? Как вот? Поясните, пожалуйста.
Для преданных точно не хватает, потому что они смотрят кармические фильмы многие. Поэтому для преданных точно не хватает остросюжетных каких-то наших историй, чтобы хотелось просматривать временами, знаете, вспоминать, обсуждать. Вот. Конечно, с другой стороны, я понимаю, это ну, тяжелая работа, это задача очень пока, наверное, ну, невыполнимая полностью, создать физический театр. То есть его чисто даже с материальной точки зрения трудно создать. Трудно. У нас нет таких навыков, нет, еще не усвоена культура. Мы еще не совсем понимаем эту пхаву, это настроение, в каком это делается. Вот, поэтому немножко выглядит искусственно, как на корове седло, если примастить. Вот. Можно примастить, вот корова пасется, представьте, и на нее седло. Вот и сфотографируй, пожалуйста, ее, покажи вот это. Вот это то, что у нас иногда получается, потому что мы, ну, другие люди, мы из другого теста сделаны вообще. Фактура другая. Вот, поэтому нам нужно изучать все-таки вот эту культуру одежды на сцене, да, костюмы. Это большая, как выясняется, сложная работа. Это нужны пошивочные мастерские. Это нужно много бутафорий сделать. Потрясающе. Это украшение нужно сделать один к одному, знаете, это серьезная работа. Поэтому технически это трудный вопрос. К тому же еще создать команду, которая бы оплачивалась, поддерживалась, да, нужно освободить их от деятельности какой-то, да, тоже пока не представляется возможным. Вот, и тем не менее нам очень не хватает этого классического театра. Бхакти Марг Махарадж это делает, пытается, он сочетает там. Можно видеть это в Майяпуре. Он каждый год в Майяпуре GBC представляет новую постановку с молодежью. Он делает это все. Это классические постановки все. Это Друви Махараджи, это, может быть, там все сцены Шримад Бхагаватам или откуда-то еще. Они ставят, ну, захватывающие делают. Такие небольшие, может, там полчаса там постановка идет. Вот, так что есть какие-то вот попытки театра, вот он существует, уже не первый год, давно уже существует, и он работает над этим. Вот, это вот один успешный такой пример, где Махарадж сам занимается этим с молодежью, это хорошо. Я все вспоминаю Калакшетру в Индии, где мы жили, я жил полгода, мои, значит, домашние жили, там дольше училась дочь. Калакшетра это основала Рукмини Деви. Эту школу до сих пор существует. Это театр, классический театр Бхаратнатьям. Там изучают санскрит, философию параллельно с этим. То есть это целая школа. Там многому учатся. Абхиная, ритмом, пению. Все эти раги изучают потом. Все эти атрибуты, одежды, классические украшения. Все-все знают эти вещи. Вот то, что мы увидели там, это превзошло все наши ожидания. Я до сих пор не могу ни с чем рядом поставить никакие западные вот виды искусств. Да, по глубине передачи вот эмоций именно. Это ни с чем невозможно. Я тогда еще мы говорили, что, пожалуйста, к тем, кто занимается творчеством, театром, поезжайте в Калакшетру, посмотрите, там вот как раз перед Новым годом фестиваль каждый год. И там где-то в течение недели каждый день идут постановки открытые в театре. Просто это Рамаяна целиком, это из сцены Шримад Бхагаватам. Для преданных это нектар будет смотреть. И посмотрите язык, способ, как они это делают. Вы можете почувствовать все, что там происходит. Без слов. Это просто танец. Это просто танец и игра. Абхиная – это игра и классические способы выражения. Ничего такого, казалось бы, нет. Один спектакль не показали «Черная маска». Это по какому-то там вот европейскому писателю они сделали, передали. Один спектакль сделали вот в европейском стиле. Тоже очень мощно. Без слов. Тоже танец, игра, все понятно. Но то есть словами, похоже, это сложно передать. Музыка там очень мощная, там живая музыка на протяжении 3 часов. Вы сидите, там перед вами живой оркестр, ни одной ошибки, ни одного срыва. Они гениальны, это все музыканты. Я поражался там на каждом шагу, их вообще искусство, мастерство. Но там один актер всю жизнь играет одну роль. Ему других ролей не дают. Вот он Рамачандра, он уже старик, но его все помнят Рамачандрой. И никого другого не хотят, понимаете? Я там видел такую ситу, Я больше нигде такой ситы не видел. Для меня это вот сито в голове осталось, в сердце. Вот это сито моя, понимаете? Вот другой ситы не бывает. Вот такую ситу я там увидел. Вот этот образ вошел, и все. Прям натурально ему. Вот это я увидел ситу там, в Рамаяне. Потом там менялись они, там актеры менялись все-таки, там разные группы были. Но там уже я ситу не видел. Уже после этого впечатления уже я уже не увидел там ситы. И поэтому вот есть такой актер, который в сердце вошел, вот этот образ через него. И все люди говорят, только этот, больше никто. Вы знаете, этот известный итальянский кинорежиссер сделал сериал давно об Иисусе Христе, лучший фильм. Лучшего пока нет. Сериал целый. Всю его жизнь. Все авторитетно там. И там проникает это все. Вы начинаете осознавать положение Иисуса Христа. Он заплатил тому актеру, мне сказали, $1 миллион после этого фильма, чтобы он не снимался ни в каких других фильмах никогда больше. Чтобы этот образ не смешивался ни с чем. Понимаете, чтобы образ Иисуса лучшего не найти было. Вы там живого Иисуса видите, как будто бы. Вот это искусство. А если искусство, оно западное, оно надуманное. Вы какие-то сюжеты, там острые сюжеты, вы на чувствах играете вот эти вещи, да, как-то вот. И так держите внимание людей. Но глубина, чтобы изучить глубину, нужно изучить ведическую культуру. Способы передачи, потому что установлено танец, допустим, это начало имеет от Господа Шивы. Все эти мудры, все эти вот штуки, это все они изучают. Они знают, как это все делать, как передавать. И они начинают это чувствовать, поймите, они больше чувствуют. То, как индусы это делают, западные не чувствуют так, как выясняется. Даже преданные. Все постановки, которые мы делали когда-то вот по лилам Кришны в Гурукуле, да, они стали там серьезные постановки делать, стали потом переходить в фамильярность. Не хватило духу удержать. Когда с Кришна запросто общается гопи, вот западный человек начинает переходить в фамильярность. Поэтому надо изучать, чтобы вот этого не случалось, чтобы мы не снижали. Она потом снижается, и опять нужно что там? Митхуня-бхава. Либо просто это дать что-то философское выдавать, что людям неинтересно смотреть. Поэтому искусство изучает расу, иначе театр превращается в бордель. Любой материальный театр превращается в бордель, знаете. Любые известные актеры, певцы вот в материальном мире, они развращаются. Любые. Такая там среда. Потому что нужна митхуня. Вы любите кого-то, поэтому вы поете. У вас есть энтузиазм, пока вы любите. Надоело, вы не можете уже петь. А чтобы петь, вам нужна новая любовь, поймите. Поэтому они пластические операции, они пытаются выглядеть так же, привлекать к себе, чувствовать эту пхаву отношения мужчины и женщины. И тогда они творят, что-то делают. Видите, на битху не обхавили все. Но нам нужно изучить вот эту культуру, чтобы поднять вот это настроение, одухотворить его выше. Это серьезная работа.
То есть Гуру Махарадж, получается, выразить подлинное настроение Шри Чайтаньи Махапрабху философски и в расе можно только особым языком, которым нужно обучаться, а простыми средствами, например, классической русской драмы, это не получится сделать.
У преданных может получиться. По милости Господа Чайтаньи, мы видели эти постановки потрясающие, красивые очень. Почему не получится? Я просто говорю, что нужно обогащать наши знания. Я не говорю, что у нас ничего не получается. Уже много что получается, но чтобы избежать вот этих вот... Потому что мы теряем потом интерес к классике, мы начинаем снова возвращаться к западным средствам. Нам нужно глубже изучить просто классику.
Спасибо большое, Гуру Махарадж.
Спасибо. Карабаджана Прабу извинился, ему нужно было срочно уйти в связи с ремонтом. Я хотел спросить Чайтанья Чандрачарам Прабу, сколько у нас еще есть времени на эфир, потому что у нас много вопросов в боте.
Ну, давай попробуем несколько вопросов.
Так, Матаджи Зарина, вы поднимали руку, если у вас остался вопрос, может быть, сейчас его зададите?
Хари Кришна, мои поклоны. А можно, да, задать?
Можно?
Я хотела спросить Чайтанья Чандрапрабху, вот если я хочу распространять книги, но я не знаю даже с чего начать, по вечерам хожу пешком с работы и пыталась предлагать книги, но у меня ничего не получается. И я хотела уточнить, надо ли это делать, или это делают только в декабре в марафон Прабхупады. И у меня есть второй вопрос, он хуже, чем первый. Вот.
Можно тоже? Первый вопрос у тебя потрясающий вообще, знаешь, я так радуюсь, когда вижу, что кто-то хочет книги распространения Прабхупады. Все, все мои эти благословения, пожалуйста. Для того, чтобы это делать, нужно иметь книги. Бери себе книги в комнату, где ты живешь. Заполни всю комнату, чтобы негде было лечь. Да, а чтобы лечь, нужно распространить сначала книги. Вот так вот делали раньше. Вот просто бери книги, выкупай книги. Они тебе постоянно будут напоминать. Вот мы здесь, мы здесь, мы здесь. Вот. И вот у тебя есть желание, и тебе Кришна точно поможет. Просто пытайся. И лучше выйди с кем-то, кто уже распространяет книги, опыт имеет. Вместе на улицу выйти, вот так вот погулять, пораспространять. Одно я тебе не советую ходить по улице, книги распространять. Мало ли что бывает.
Хорошо, спасибо вам большое. Я поняла. Ну, насчет второго вопроса я хотела спросить. Просто если я в невыгодном положении среди преданных в ятре, ну, по возрасту, по положению, по вот всем веркам, и я очень устаю, я хотела спросить, можно читать книги про Прабхупады и пропускать программы? И потом
что за невыгодное положение? У тебя как-то выгодное положение? Что?
Что я младшая по возрасту, по положению.
Так это как раз выгодное положение, что ты младшая. У тебя все впереди. У тебя как раз больше шансов, чем у других. Ты еще им покажешь, подожди, подожди. Ты им всем покажешь, подожди.
Хорошо. Спасибо большое. Мои поклоны.
Добро, Джамани Прабу.
Хари Кришна. Я что-то не удержался после ответа Чайтанья Чандры вчера на Прабху, когда он говорил, что заполнить комнату книгами, чтобы негде было лежать. Мы так заполняли книги, что мы спали вот в таком вот сжатом состоянии, сидя. Вот сжатом. И нас несколько человек было в сжатом. Потому что места не было. Там мы четвером должны были спать, и книги везде были. И вот мы именно с таким энтузиазмом распространяли. Мы потом чуть больше места было, но сидя, 2-3 ночи, 4 ночи мы сидя спали. Потом место было на одного лежать, трое сидя спали. Потом двое сидя спали. И потом только четверо могли уже спать. Вот то, что вы рассказали, это прям у нас это так и было.
Это факт, да. Хорошая история. Надо написать эту историю, опубликовать.
Можно зачитывать вопросы, да?
Mm-hmm.
Первый вопрос. Харе Кришна, является ли формой зависти осуждение людей, которые находятся под влиянием Митхуня Бхавы?
Да, это может быть так, если мы осуждаем кого-то. А осуждать, ну, мы сожалеем, что это так. Должны сожалеть, если так, более духовно посмотреть на это. А осуждать, ну как? Потому что у них нет другого выхода у людей. Они попали в такую ситуацию. И у них нет выхода, нет знаний. Как бы. Тут как раз вот осуждение не подходит. Они невинны в этом смысле люди. Порабощены, да, и в невежестве при этом. Но просто нужно людям разъяснять, рассказывать. Осуждаются, знаете, негодяи, которые вот не хотят знать, не знают и знать не хотят, и других привлекают к греху, распространяют грех, то есть сознательно это. Вот это негодяи, их осуждают шастры. Глупые ослы, так их называют, упрямые. А невинные люди, да, их не нужно осуждать.
Спасибо. Следующий вопрос. Под Алматой строят крематорий. Вопрос. Если тело ушедшего человека кремируют без его согласия, он все равно не будет привязан к нему?
Да, он не будет привязан. Если кремируют тело, все. Придется уходить. Придется уходить. Тела-то нет. Витает тонкое тело над грубым телом какое-то время. Бывает долгое время из-за привязанности. Вот поэтому, когда кремируют, душа в тонком теле видит, тела больше нет. И уходит туда, куда ему надо дальше идти.
Спасибо. Почему женщинам и детям не рекомендуют ходить на могилы?
Ну, а это одна из причин. Разные из причин. Например, когда кремируют тело, в Индии на открытом воздухе кремируют, там нет таких крематориев, зданий. Просто на берегу реки священные, там есть место специально выделенное. Или сваргадвар есть на Джаганатхапури, недалеко от океана. То есть место сожжения, это крематорий. Вот. Туда приходят, конечно же, родственники умершего человека, но запрещают шастры женщинам смотреть кремацию, наблюдать. Это для них тяжелая самскара, и не рекомендовано женщинам видеть эти вещи, особенно беременным, ну вообще как будущим матерям тоже. Это плохая самскара, тяжелая самскара. Мужчины могут смотреть. Поэтому такое делают ширму из ткани. И за этой ширмой женщины тоже сидят, участвуют в кремации, но за ширмой они не смотрят. Они воспевают святые имена, обычно там плачут, оплакивают ушедшего человека, но не наблюдают. Поэтому кладбище – это тоже для женщин, это тяжелая самскара. Вот, дети. И там также нечистое место кладбище. Чистая могила – это самадхи, когда тело святого захоранивают. Могут не кремировать, а захоранивают. Это самадхи. Это просветляет как бы ум, чувство, душу. А обычно кладбище – это нечистое место, там могут духи находиться, вот эти вот этих умерших людей, и это неблагоприятно. Ну вот такие мысли. Это что?
Спасибо. Чайтанья Чандрачарам Прабху, у нас еще 5 вопросов есть, поэтому вы, пожалуйста, меня остановите там, где вам будет удобно по времени. Следующий вопрос. Когда преданные поздравляют друг друга с 8 марта, 23 февраля, как это делать с правильным пониманием, чтобы поздравление не сводилось к телесной концепции? Что важнее, проведение вайшнавских праздников или такие праздники? В скобках 8 марта, 23 февраля, 7 мая, почему-то Новый год и так далее.
Преданное его как бы могущество в том заключается, что он может одухотворить любую вещь. Ну, скажем, праздник 8 марта, ну и хорошо. Праздник Шримати Радхарани, праздник Гопи, женский день, нормально. Ну, то есть преданный может как-то трансформировать, да? Поэтому, поддерживать эти традиции в том смысле, чтобы люди не шокировались, что мы не поздравляем женщин 8 марта, люди будут в шоке от нашей организации обычной. Сказать, что у вас там творится вообще? Вы даже женщин не уважаете или как? Они будут очень расстроены, обеспокоены этим. Не, Харе Кришна, это такая секта страшная вообще. Поэтому, если вы женщину не поздравите, вы такую парадку нанесете всему миру. Поэтому почему не поздравить? Нужно раскрыть смысл, что женщина прославляется вот тогда, тогда и тогда. Когда она великая женщина, да, допустим. Что такое великая? Это хорошая тема, интересная, духовная тема тоже. А тут даже не спрашиваешь, что важнее. Тут не нужно противопоставлять. Мы и так понимаем, что важно. Важен Кришна. Бог важнее всего. А не женщина. Но женщина, если связана с Богом, она будет тоже очень важна. Может, даже важнее мужчины еще бывает, знаете. Это мужчины так думают. А бывает, что если женщина преданная, что она может делать? В основную работу в нашем движении исполняют женщины на самом деле. Благодаря женщинам держится наше движение фактически, вот, благодаря их служению. Посмотрите внимательно. Все ошибки, которые совершили в ИСККОН, совершили мужчины. А все это поддерживают на себе женщины. Так воюют-то мужчины. А женщины это все тащат просто на себе. И так, та же самая картина. Поэтому, конечно, нужно говорить об этом, дать уважение. Знаете, есть во Вриндаване праздник, хорошо, давайте заменим. Когда женщины палками бьют мужчин. Один день в году, значит, они имеют право полное вот, брать палку и гонять мужчин по всему Вриндавану и бить их, как хотят вообще. Вот. Давайте вместо 8 марта тогда такой день введем, если вам нравится, пожалуйста. Я думаю, вы согласитесь на 8 марта, мужчины. Сразу станьте как шелковыми, будете поздравлять и все такое. Есть такой день тоже, где женщина может вот так освободить себя от каких-то впечатлений, от какой-то эксплуатации, да? Ими же повелевает мужчина, там, семья. Делай то, делай это, вот плохо, то, другое, третье. Муж, знаете, такой уже, значит, такой зажиревший такой муж. Вот раз в году берет палку и гоняет вот палкой там за все эти вещи, понимаете? Это называется 8 марта. Можно так праздник проводить, хорошо. Еще какие вопросы?
Гирит Хари Прабу.
Не, я закончу с одной басней. Мне интересно басни. Продолжай вопросы. Не, вопросы продолжай, я в конце я басню расскажу.
Подскажите, пожалуйста, как быть, если во время джапы ум думает о служении? Как его выполнять? Правильная ли такая джапа? Ведь ни о чем другом думать не получается.
Ну, неплохая джапа. Если думать о служении, джапа неплохая, но, пожалуйста, хоть немножко нужно думать о самой джапе, о святом имени. Делайте попытки, несмотря на это. Это неплохая джапа. Но все-таки старайтесь просто какую-то часть джапы прослушивать, вибрацию в сердце. Еще.
Правда ли, что Шрила Прабхупада сказал, что если соблюдать 4 регулирующих принципа, читать минимум 16 кругов, то Прабхупада после оставления тела заберет нас к себе?
Заберет точно. Без всяких сомнений. Заберет. Уже забрал нас всех. Не бросит, точно не бросит.
Последние 2 вопроса. Можно ли делать пометки карандашом в Бхагавадгите?
Ну, есть разные мнения. Некоторые духовные учителя говорят, не пачкайте книги, то есть не уважайте книги, введите конспект в записной книжке, лучше в тетради. Вот. Но кто-то не слушает, кто-то все равно там что-то пишет. Обычно люди, они все равно что-то будут писать, когда изучают, прямо в книгах. У некоторых есть такая привычка. Но вообще на книгах не нужно писать, конспекты видите.
Спасибо. Вопрос от Амала Камал Прабу. Дорогой Гуру Махарадж, есть один старший вайшнав, ученик Шрилы Прабхупады, Махатма Прабу. Очень вдохновляет его проповедь. Скажите, пожалуйста, можно ли нам, вашим ученикам, слушать его проповедь, развивать с ним отношения, принимать шикшу? Не видите ли вы каких-либо противоречий?
Никаких противоречий. Я знаю Махатму Прабу. Мы с ним проводили эфиры вместе. Что вы, это такой преданный, потрясающий. Конечно, это очень, очень, очень хорошее общение. Это поможет всем. Все, вопросы кончились у нас?
Вопросы кончились, спасибо большое.
Басня.
Басня. Напоминание мужчинам о природе их. Твердило масло, подходя к огню. Не верьте, будто я сейчас растаю. Нет, нет, себя я твердым сохраню. Что до огня, его я с детства знаю. И все-таки игривое тепло его к себе манило и влекло. И было все трудней удержаться вдали и твердым, как всегда, остаться. Вскричало масло, разум свой теряя. Не стыдно мне, что от любви я таю. Размякло до предела, разомлело, в костер упало и в огне сгорело. Друзья, поймите правильно меня. Мужчину масло олицетворяет, а женщина подобие огня. Его к себе все время привлекает. И как бы ни был тот мужчина горд тем, что рассудок в нем сегодня тверд, его природа в целом такова. что женщину, сблизившись едва, тем более побыв наедине, он тает и уже горит в огне.
Вот на этой тяжелой ноте, похоже, мы и закончим. Спасибо всем. Спасибо, Гиридхари, Арибол.